Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Михаил Швыдко. Добрый вечер, Михаил
добрый
Ефимович.
Добрый вечер, здравствуйте.
Михаил Ефимович, при вашем последнем назначении, или снятии, смотря как повернуть это дело, пресса активно писала о том, что вы садитесь на два стула. Один из этих стульев – это специальный представитель. Сейчас прочту точно. Помните на память, как называется ваш
дом? Называется специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству.
Культурному сотрудничеству, да. И второе – специальный посол.
Нет, посол по особым поручениям.
Посол по особым поручениям – это уже двойное подчинение администрации президента
и Министерства иностранных дел.
Но вам как бы не привыкать на нескольких стульях вместе сидеть.
Видите,
телевизионные проекты тоже не...
Телевидение есть, я еще преподаю в театре. В Центральном институте. Я еще, вообще, честно говоря, мы сегодня как раз вечером разговаривали с Виктором Антоновичем Садовничем и там обсуждали будущие кафедры, которые я заведую в МГУ. Поэтому, ну, это нормально.
Энергию откуда берете? Подпитываетесь
чем? От папы с мамой, наверное.
Да что, с тех самых пор и осталось?
Ну, думаю, что да.
Да и хватило на всю жизнь?
Да, ну, знаете, я родился
в спорт, стимуляторы.
Никакого спорта.
Только стимуляторы.
Никаких стимуляторов.
Нет, на этой должности вроде как допинг-контроль не проводится.
Ну, все-таки, знаете, сам себя. Нет, ну, зачем это? Когда без стимуляторов можно, хорошо.
Я, к сожалению, стал
больше спать. Вот это меня мучает только.
А почему?
Я раньше спал совсем мало. Я мог раньше спать 3 часа, сейчас мало уже.
По-цезаревски совсем. Еще 7 разных дел одновременно там.
Ну, 3. Да, не надо так. Мани величия не должно быть. Но раньше просто мало спал. А сейчас как-то хочется... Часа 4,5, хотя бы 5.
Ничего себе, да, это что-то многовато вы отнимаете у 24 часов. Много, не много, придумали много. Еще, как да. там дополнительные эти часы ввести в сутки? Когда было лучше, когда сидели на одной должности в журнале «Театр» или сейчас? Комфортнее, когда себя ощущали?
Ну, вы знаете, весь вопрос в том, если мне интересно, то мне комфортно, если мне неинтересно, то мне некомфортно. А в журнале «Театр» было комфортно, потому что было интересно, потому что мы были молодые, потому что мы жили в том мире театральном, который, на самом деле, прекраснее, чем реальный мир во много раз. И я вообще не люблю, когда нашу там, политику говорят, это театр, да, там, парламент. Нет. Театр значительно лучше. Театр – бескорыстное искусство.
Кстати. А что, это цирк, что ли?
Я не знаю, кто они, но
нет?
Театр бескорыстен.
Угу.
А политика всегда корыстна, все-таки, так или иначе. Поэтому,
значит,
знаешь,
биржа, наверное, если уж аналогия.
Да, в театре все-таки театр – это искусство абсолютно удивительное. Тогда было очень комфортно. Но важно найти интерес. Вот для меня всегда решающее слово «интересно» – «неинтересно».
Сергей Пархоменко, журнал «Театр».
Мне довелось в середине 80-х годов на протяжении нескольких лет работать вместе с Михаилом Ефимовичем Швыдким в редакции журнала «Театр». Швыдко играл в нем огромную роль. У него было тогда очень много недоброжелателей и завистников. Людей, которые смотрели на него, и им не нравилось, что у него все получается. Им не нравилось, что он был одновременно и администратором, и очень хорошим театральным критиком. Он был тогда специалистом, и, как я понимаю, остается до сих пор по западноевропейскому, прежде всего, английскому театру. И рассказывали про него много разных историй. Например, обожали рассказывать про то, что Швыдко, который, как всякий театральный критик, должен был смотреть очень много спектаклей, всегда засыпает в театре. Это была чистая правда. Я сам несколько раз видел, как Швыдко спит на спектаклях. Но я должен сказать, что это абсолютно не мешало ему иметь точное, глубокое и аргументированное мнение по поводу этих спектаклей. Он каким-то образом их все видел, помнил, разбирался в них, писал о них и писал совершенно точно. И ему как-то это совершенно не мешало.
Сергей Пархоменко.
Спасибо, Сережа.
Ну вот теперь я понял, откуда, Сережа, где спасибо. Вы добирали добирался. Вот эти 3 часа.
Нет, Сережа, отдельное спасибо. Он вообще пришел практикантом в журнал «Театр» по наводке Льва Константиновича Дурова. И он был потом заведующим отделом публицистики в журнале «Театр». И он первым тогда, это было все в диковину, взял интервью тогда еще у архиепископа Смоленского Кирилла. Это было тоже такой сенсацией для того, чтобы журнал «Театр» напечатал статью иерарха Русской Православной Церкви. Сергей очень талантливый журналист, это правда. Что касается сна, самый позорный мой сон был в театре на Малой Бронной на спектакле по пьесе Арбузова, куда моя жена работала в театре на Малой Бронной, что это придает этой моей истории особый смысл. И у нас было 2 места. Но приехал мой товарищ Мик Микер, у которого сегодня, кстати сказать, день рождения, день было бы, царство его небесное, выдающийся эстонский артист и режиссер. И вместо моей жены со мной сидел Мик Микер, а рядом сидел Сергей Николаевич Арбузов. Как только открылся занавес, я поглядел на все это дело, и потом рассказывает уже жена, что я как бы зарылся в подмышку Арбузову и заснул вот в этой подмышке. А Мик, как человек такой, ну, близкие очень были друзья, но он все-таки эстонский, воспитанный человек. Он не бил, Марина меня била всегда локтем под ребра, если я вот это делал. Но ничего, я этот спектакль запомнил. Дело в том, что когда смотришь 300, там, я смотрел 300 спектаклей в год, да, 320,
каторга,
то ты более-менее через несколько минут начинаешь понимать, как, что происходит на сцене.
То есть текст уже сложился, да, для есть, журнала, и дальше
мы
можно
читали пьесу, смотреть. Мы читали все-таки, мы готовились, когда шли в театр. И ты понимал, если что-то было из ряда вон выдающееся, или наоборот, из ряда вон плохое, я никогда не спал, потому что я не мог угадать ходы. А так, если ты как бы заснул, потом проснулся через 20 минут, потом еще 20 минут поспал, все же все расчислено, бывает, в такой режиссуре. Но на самом деле такое это полудрема, это не сон. Так учат английский язык или вообще иностранные языки, как бы во сне.
А в политике легко предугадывать ходы? Вы же долгое время были, ну и продолжаете оставаться крупным государственным чиновником. Чиновник государственный.
Я не политик, я чиновник, но я могу сказать так. Я всегда говорил о том, что, конечно, живой человек сложнее, чем любой литературный персонаж. Почему там Толстой писал по 1,5 страницы предложения, он пытался, или там Пруст. Они пытались зафиксировать одну эмоцию, да, и прописывали так долго. Конечно, люди сложнее, чем любые персонажи. Но если говорить в среднем, да, то, конечно, политиков уровня Ричарда Третьего или политиков уровня, скажем, Макбета, их не так много. Поэтому, в принципе, когда ты занимаешься театральной критикой, я еще занимался исторической драмой всю жизнь, то, ну, в общем, можно понять, можно просчитать, можно расчислить это все.
Михаил Швидко, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Должен сказать, что наши эксперты о вас плохого слова не сказали.
Жалко.
Вообще. Ну, другие хорошие, люди говорят, хорошие, упоминают хорошие. Многое. Как вы относитесь вообще к, ну, к инвективам, скажем так, в прессе?
Ну, вы знаете, я считаю, что человек, который дожил до определенного возраста и не имеет врагов, он довольно странный человек. Но, честно говоря, я стараюсь не читать. Вот моя задача не читать.
Нервы просто не портить.
Я не порчу, некогда. Некогда. Надо как бы делать свое дело и не задумываться. Хулу и хвалу надо принимать равнодушно. Я не сравниваю себя с Пушкиным, но...
Об одном эпизоде все-таки спрошу. Это, наверное, было впервые в истории российского телевидения. Вы тогда возглавляли ВГТРК и утверждали, что именно вы дали санкцию на показ в новостной программе банных кадров с человеком, подозрительно напоминающим генерального прокурора.
Да, это было так. Это было действительно так. Это я давал санкцию. Более того, мы сидели с юристом компании тогда перед выходом в эфир. И смотрели, читали закон о печати, уголовный кодекс, мы много чего читали. И я своей тогда рукой вписал «человек, похожий на». Потому что я понимал, что есть другая формула, нас сразу привлекает к суду. Это было очень сложное время. Я ни о чем, честно скажу, не жалею, хотя меня за это очень многие ругают. Это было очень сложное время. Очень сложное время. Не знаю, может быть, я был уверен, что жизнь страны изменится, если определенный круг людей придет тогда к власти. Я не хочу называть эти имена, они известны, и я считал, что это будет плохо.
Вы сказали, не политик, то есть политические решения приходилось принимать.
Ну, вы знаете, когда занимаешься практической журналистикой, то надо принимать решения, вообще надо принимать решения в жизни. Я не очень люблю принимать, я очень не люблю вообще резких решений. Да, но в моей жизни мне приходилось принимать резкие решения. И ситуация была непростая, потому что на следующий день мне позвонил ряд очень высокопоставленных людей, которые сказали, что, извини, старик, но уголовное дело, дело возбудило тогда военная прокуратура, я, кстати сказать, до сих пор не знаю, закрыли его или нет. Но это уже другой вопрос. Но и там было много всякого разного. Никто же не понимал, чем закончить. Никто не понимал, кто выиграет выборы. Никто не понимал, что...
Вы сами тоже не просчитывали?
Вы знаете, я знал только одно. При победе того тандема политиков, который тогда шел на выборы, совершенно очевидно, я бы не смог, наверное, даже не то, что жить, дышать бы, да? А поскольку я все-таки человек... Ну, я могу сказать, я, как писал Гриша Горин в таких случаях, я русский человек еврейского происхождения, поскольку вот такой я человек, да, то я хочу жить в России. И я считал, что для России это будет плохо, что Ельцин для России был лучше. А вот с тех пор у меня и испортились отношения с рядом политических деятелей.
Ну, и с рядом деятелей культуры тоже отношения испортились уже на другой должности, наверное. Скандалов довольно, да, на должности министра. Ну, самый тяжелый период в вашей жизни или все-таки что-то было так потяжелее? Потому что, ну, мы на радио, работая на телевидении, мы немножко представляем, что значит работать со звездами. Вот все звезды были, ну, не скажу у ваших ног, но у дверей вашего кабинета.
Вы неправильно говорите, это я был у их ног.
А они были у дверей вашего кабинета.
Они были надо мной.
А вы открывали дверь?
Каждая звезда считает, что любой министр, который, любой чиновник, это их младший администратор. Младший, не старший даже, и даже не замдиректор театра или коллектива. Младший администратор. Причем он один вот для, в этот момент для него. Знаете, я должен сказать, что это правильно. Вот когда звезда входит в кабинет, вот надо сделать все, чтобы она думала, что вот он, что человек не министр там, культуры Российской Федерации, а это министр культуры Имерек. Вот министр культуры, там, условно, там, Гергиев, Спивак. Вот только его одного... И вот это обязательное условие. Потому что они хрупкие, они нервные, они...
Нуждаются в деньгах.
Они нуждаются в помощи. Иногда в деньгах, иногда в чем-то другом. Понимаете, это необходимо. К ним надо относиться... как к хрустальной вазе, так, к чему-то очень хрупкому. Я много, там, у меня, они мои друзья, одновременно у меня есть и не друзья в сфере культуры, но я ко всем к ним одинаково отношусь, как к таким людям с очень хрупкой психикой. Да? А чиновник, человек не с хрупкой психикой, чиновник – это чиновник.
По вашим собственным меркам, вот этих хрустальных сосудов побить удалось немного? С кем-то испортились отношения так, чтобы вот,
ну,
раз
видите,
и навсегда?
Ну, видите, в чем дело. Я, ну, всем известно о моих недругах, да, я не хочу называть их имена, но всем известно. Но у меня значительно больше друзей. Во-первых, во-вторых, конечно, когда мне пришлось уволить там Светланова, гения русской музыки. Он чистый гений русской музыки второй год 20 века. Абсолютно. Но конфликт управленческий был настолько тяжелый, что решение пришлось принять крайне тяжелое и однозначное. Да? Меня упрекают за это и так далее, но я считаю, что другого варианта не было просто. Естественно, что мне пеняют за Владимира Васильева. Но при том, что он выдающийся танцовщик, талантливый хореограф и вообще человек искусства, безусловно, он сам по себе явление искусства, как и его жена Екатерина Васильева, это вот этот пар, это явление искусства, причем такой высочайшей пробы, да? Но опять же, не всегда художник и менеджер совпадают. Вот в этом случае, там, скажем, Гергиев или Табаков, это редчайшие, я замечу, исключения. Редчайшие. Это и выдающиеся мастера, и одновременно гениальный менеджер. Так бывает крайне редко, понимаете?
Михаил Швидко, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Юлий Гусман.
Начиналась наша дружба с того, что я участвовал в восстании против прихода Швидкова в мир кино. Восстание не было подавлено, но было разрушено его выступлением во дворе Госкино тогдашнего. И все эти годы, если говорить серьезно, когда мы работали, он сделал огромное количество добрых дел. Он человек-сеятель, человек-пахарь. Простите за несвойственную мне пафосность. У меня никогда не будет шанса сказать ему это в лицо, потому что он человек ироничный, человек улыбчивый и не терпит пафосность, катурны и комплименты. И я пользуюсь тем, что он меня сейчас не видит, могу сказать, что не только я, огромное количество людей в мире культуры, в мире кино уважают и любят и ценят Михаила Ильича Швидкова, и его период, его работы был золотым века Министерства культуры.
Юлий Гусман с восточной изысканностью, с не менее восточной, можете ему ответить?
Юрий Соломонович, понимаешь, все-таки, когда ты шутишь, это у тебя получается удачнее. Понимаешь, если бы ты назвал меня разрушителем русской культуры, я хоть это понял бы. Спасибо тебе большое.
Кстати, по происхождению, то, что в Киргизии родились, там в эвакуации были родители,
нет,
да, насколько я понимаю?
Нет,
что за история?
Мой папа всегда очень обижался на эту фразу, когда писали, что он был в эвакуации. Папа мой военный, который шел воевать до еще, ну, шел в армию. Он сирота, он работал в шахте, он был председателем колхоза на Украине. Это у него такая типичная советская биография. А потом он был в Сталинград, и после Сталинграда он очень долго был на лечении. И, ну, с армии, он с армии не прорывал никогда. И как бы мои первые впечатления от Москвы — это подмосковные, помимо там Краснопролетарской улицы, на которой я вырос, из Селезневки угол, это подмосковные военные городки, где он служил. И поэтому он служил там в Киргизии, а мама была туда по распределению направлена врачом. Угу. И вот там они соединились, и там это вот чудо в перьях вроде меня появилось.
Все равно и произошло. Единственное чудо в перьях-то в вашей семье.
Мама потом второй раз вышла замуж, у меня был замечательный отец и прекрасный отчим, и у меня есть брат, хороший музыкант. Угу. Он солист, он трубач, работает в Большом театре.
Угу. Михаил Швыдкой, тем не менее, рождение в Киргизии, каким-то образом, вот, восточная часть менталитета присутствует? Расскажите, как киргиз.
Я совершил жуткую ошибку, потому что я встретился там с одним замечательным киргизским человеком, и в ответ ему сказал «Рахмет». Он сказал: «Да, ты давно не был в Киргизии». В Киргизии говорят «Рахмат». Я понял, что я давно не был в Киргизии. Вы знаете, я очень чувствую, ну, я не могу сказать, это хамство будет сказать, но мне кажется, что я остро чувствую других, потому что я знаю там Центральную Азию, я там как бы вот получил рождение. Я очень чувствую вот то, что все непохожие друг на друга люди должны жить одинаково счастливо. Mm-hmm. Вот это я понимаю. Вот это дала мне Киргизия, в общем, в каком-то смысле. А может быть, бабушка, мама, опять же.
Раз уж о культуре заговорили, разный вопрос от слушателя. Эхо-студент Москва подписался. Он: «Здравствуйте, скажите, как, по-вашему, внесла ли Африка свой вклад в мировую культуру? Если да, то почему он остался незамеченным?»
Африка, Сережа, Африка?
Или Африка? Нет, континент, очевидно.
Вы знаете, ну, Африка, конечно же, внесла огромный вклад. Я сейчас не говорю о традиционной культуре африканской, которая существует. Но там были замечательные... Уолт Шайнка, например, великий нобелевский лауреат, замечательный драматург, прозаик, нигериец, чудесный совершенно. Магриб, там жили замечательные писатели. Камю из Африки, Камю уроженец Алжира.
То есть незамеченным не остался вклад Африки,
нет,
поэтому
я думаю, что нет.
Наш студент-слушатель...
Мы до этого, просто мы сейчас, мы заняты другими делами. А вообще африканский континент, африканское искусство – это великое... Извините меня, они породили великий американский блюз. Они поразили великими спиричуалс американские. Это же афроамериканская культура, никуда от этого не денешься.
Михаил Швыдкой, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Вернемся в студию через пару минут после новостей.